Доброе утро, уважаемые зрители! Проект «Союз Онлайн» начинает свою работу в прямом эфире в студии Ирина Пономарева. Ноябрьские праздники – что это для вас? И какие именно события вы считаете ноябрьскими праздниками? День народного единства, Дни памяти особо чтимых богородичных икон или же День 7 ноября – Красный день календаря? И какой смысл в приложении к этой дате вкладываете в слово «красный»? Праздник, политическое направление или кровавые последствия? В любом случае, стоит попытаться понять, что же привело Россию к переломным историческим потрясениям 1917 года. Этим вопросом задался доктор исторических наук Владимир Михайлович Лавров. Первую часть его выступления вы увидите прямо сейчас, а в 10 утра по московскому времени смотрите продолжение. Итак, в нашем эфире новая рубрика «Узнать и осмыслить».
Важнейший вопрос и тяжелейший вопрос, почему это произошло, почему произошла трагедия 17-го года, почему произошло цареубийство. Тема огромная. Пытались в советское, в коммунистическое время давать ответы. Говорили, скажем, о том, что ну вот буржуазно-демократическая революция, неизбежная революция, это должно было случиться, не могло не случиться. Но, а собственно, почему вы должны считать эту революцию буржуазно-демократической? Это марксистский взгляд. Это взгляд Ленина и взгляд других марксистов, взгляд меньшевиков, Плеханова. Взгляд Мартова, если брать 17-й год, то называли по-разному и государственным переворотом, и бунтом. Ну, давайте просто подумаем. Ну, дело-то в чем? В октябре 17-го большевики захватывают власть, все другие партии уничтожаются за считанные месяцы, все другие взгляды запрещаются, и поэтому остается только марксистский, буржуазно-демократическая революция. Все. Другого сказать нельзя. А что это за буржуазно-демократическая революция, в результате которой, последствием которой было уничтожение буржуазного строя, уничтожение буржуазии, уничтожение демократии? Это что такое? Это буржуазно-демократическая революция? Думаю, что реальная буржуазно-демократическая революция, а точнее было бы назвать революция сверху, буржуазная революция с демократической перспективой, она шла с 1861 года, с выдающихся реформ императора Александра II. Самый лучший вариант, когда крупные преобразования, в каком-то смысле даже революционные, поэтому и термин «революция сверху», то есть огромный масштаб преобразований, когда эти преобразования проводятся сверху, законной властью, постепенно, без массовых репрессий, практически без кровопролития. Вот. Уже в результате этих реформ Александра II вышли на второе место в мире по темпам экономического роста, при Николае II вышли на первое место в мире. Вот нам бы сейчас так. Замечательно. Значит, реально, вот когда была эта революция, это да, в царское правительство, крупная буржуазия, вообще буржуазия не входила, да, действительно. Но министры правительства проводили политику, в том числе в интересах буржуазии. Тоже было. Думаю, что все-таки в феврале-марте 17 года у нас произошел государственный переворот. Конечно, имел место заговор. Можно сказать о том, что имел место бунт. Вот бывают бунты подавленные, а может быть и бунт победивший. Можно сказать, что начало красной смуты, красное колесо покатилось. Оно покатилось не в октябре, оно покатилось еще в феврале 17-го года. Вот так. И если и говорить о буржуазно-демократической революции в феврале-марте 17-го года, то как о несостоявшейся, она и не могла состояться, потому что кто захватил власть? Что такое временное правительство? Ну, октябристы, кадеты, близкие к ним – это вот небольшая прослойка образованных людей. Несколько лет идет война, озлобление на фоне сложностей, естественных сложностей, связанных с войной, там, похоронки и так далее. Значит, в этой ситуации была альтернатива или законная историческая власть Николая II, или постепенное сползание и переход к власти в руки крайних экстремистов, крайних социалистов вот во главе с Лениным и Троцким. Вот такие люди, как и Львов, там Керенский, вряд ли могли власть в своих руках удержать, поэтому или Николай II, или вот беззаконие, гражданская война, красный террор, ГУЛАГ, вот реальная альтернатива. Я думаю, что в интересах России, конечно, было сохранение власти Николая II. Это колоссальная беда, горе, бедствие, что вот не удалось сохранить эту традиционную, историческую, православную власть. Если говорить о других причинах, и почему это произошло, думаю, что все-таки главное там, опять же, не как вот в советское время говорили, аграрный вопрос не решен, поэтому... Ну, скажите, а сейчас аграрный вопрос решен? Ведь тоже не решен, ну и что? Ну, и тогда был он полностью не решен, но он успешно решался в результате столыпинских реформ. Была очень заманчивая, выдающаяся перспектива в России. Думаю, что все-таки причины в конечном счете сводятся и свержение Николая II, и революции в целом 17-го года, к тому, что произошла формализация, оскудение православной веры и одновременное распространение всяких марксистских, атеистических, материалистических, социал-демократических, феминистских, либерально-западнических идей. Вот полный такой разброд. Ведь революции начинаются не на улицах, они начинаются в сердцах и умах людей. И в связи с этим хотел бы поделиться и своими наблюдениями, которые у меня сложились при подготовке вот этой вот книги. Это плановая книга была в Институте российской истории «Православная семья в предреволюционной России». Я исследовал русскую семью второй половины 19-го, начала 20-го веков, исследовал точки зрения на семью. Самые разные точки зрения, собственно, все, которые были во второй половине 19-го, в начале 20 веков. Ради этого просмотрел в течение нескольких десятилетий, то есть за 50 лет, крупнейшие русские журналы, интереснейшие журналы. То есть я был просто счастлив, вот, читая эти бесконечные статьи, посвященные семье, женскому вопросу. Но оно заключается в том, что сплошная критика в этих журналах существующих порядков. Критика, критика, критика. Год критикуют, 10 лет, 20, 40 лет, 50 лет. Ну, докритиковались. Но были же выдающиеся успехи. Вот только что два докладчика об этом очень хорошо доложили. А об успехах как-то мало. В основном критика, критика, критика. В результате вот гимназист, вот говорилось о гимназии, но в этой гимназии учился гимназист, который уже вот в таком юном возрасте знал, что так жить нельзя. Царя надо менять, правительство никуда не годится. Вот, вот ведь как было. Ну, но мы и получили, значит, вот этот разброд, смуту в умах и катастрофу 1917 года. То есть недооценка собственных достижений колоссальнейшая. Увлечение, какая-то мода покритиковать царя, покритиковать правительство, это просто мода, это вот геройство. Хотя, собственно, никто, так сказать, за это бы и особо и не пострадал бы тогда в царской России. Вот ведь как. Значит, я думаю, что огромная вина на журналах, на газетах, то есть на главных и единственных средствах массовой информации того времени, это настроение, настроение образованных людей. Ведь почему в феврале 17-го, в начале марта даже генералитет поддержал революцию? Да потому что те же образованные, интеллигентные люди в значительной степени. Вот, а они тоже вот идеализировали западную демократию, западный парламентаризм. Тоже думали, что вот, ну, сменим и власть, уберем этого царя и за несколько месяцев решим важнейшие вопросы, проблемы страны. Значит, царя сняли, а вместо решения проблем получили гражданскую войну. Вот. Но такие настроения были даже среди генералитета, казалось бы, на кого опираться, так нет. И здесь большая проблема. И опять же, вот когда готовил эту книгу, с чем столкнулся? Вот с такой неожиданной для меня, в том числе, причиной наших революций, оказалось, что, собственно говоря, семьи в обеих столицах, в Петербурге, Петрограде и в Москве, нет. Вот ведь как. Революция произошла, когда уже семьи реально нет. То есть, возьмем Петроград, Петербург, Петроград. Большинство жителей нашей столицы жило не в семьях. Вот, оказывается, это статистика. Значит, как это происходило? Огромный приток в связи с очень бурным экономическим развитием, промышленным развитием столиц, огромный приток крестьян на заводы в качестве рабочих. Они оставляли жену, детей в деревне, шли зарабатывать. То есть, в семье не жили. Отсюда, кстати, и огромный рост, опять же, есть статистика, рост проституции в Петрограде. Если брать коренных петербуржцев, петроградцев, то что получалось здесь? Тоже большинство семей распалось. В православии развод был очень затруднен, почти невозможен. Поэтому что происходило? Был уже достигнут такой уровень жизни, что можно было с супругом просто разъехаться. Они не разводились, они разъезжались. Снимали квартиру в доходном доме, это было вот достижимо, денег на это хватало, и они жили отдельно. То есть не было семьи, не было главы семьи, мужа, отца. А если нет малой церкви, если нет главы вот этой малой семьи, без него можно обойтись, то следующий, значит, вывод какой? Значит, можно обойтись без главы всероссийской семьи, то есть без царя. Вот на каком фоне, очень неблагополучном, происходили революции 1917 года. Семьи-то, оказывается, не было. В целом, в стране она была, в провинциальных городах, тем более в деревне, семья была. Но ведь решающие события, они где происходят? Они происходят в столице. И уже потом столица тянет за собой всю страну. Вот ведь как. Значит, вот что было. Вот какая колоссальная проблема. Много-много других причин есть, но я бы вот сказал, что с одной стороны революция, она и свержение Николая II, это не было, так сказать, обязательным, детерминированным, но с другой стороны, мы к этому шли и годы, может быть, и столетия. Возьмите, Петр I отменил патриаршество, значит, произошло какое-то государствление церкви в результате церковной реформы Петра I. Но если бы в феврале-марте вот нашелся бы патриарх, вот скажем, уровня Гермогена, и сказал бы «не благословляю», ну, совсем другая ситуация в православной России была бы. Ну, не было патриарха. У нас будет замечательный патриарх Тихон, но это будет уже когда? С ноября 17-го. А в феврале-марте патриарха нет вообще. Патриаршество Петр I отменил, поскольку стремился к абсолютной власти, ни с кем никак вот не хотел делиться авторитетом, властью. Другой момент, опять же, когда мы выходим на Петра I, именно Петр I перестал собирать земские соборы. Еще старшая сестра его, Софья, собрала последнее, а он уже не стал. Почему? Причина та же. Ни с кем, значит, даже с совещательным представительным органом делиться какой-то властью не хотел.
Этот доклад был сделан на конференции, которую проводил в Екатеринбурге этим летом Русский культурно-просветительский фонд имени святого Василия Великого. Форум был посвящен памяти царственных страстотерпцев. Уважаемые зрители, я напомню, что продолжение выступления доктора исторических наук Владимира Лаврова можно увидеть в нашем эфире уже совсем скоро, в 10 часов по московскому времени. Спасибо вам за внимание. Сегодня еще увидимся.